В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать в эфире передачи «Медицинский городок». Позвольте мне поздравить вас с наступившим новолетием, со светлым праздником Рождества Христова, с крещением Господним, пожелать вам любви в сердце, мира в душе, веры и, безусловно, здоровья. Именно здоровью посвящены наши обсуждения, наши передачи, и мы продолжаем беседу, посвященную заболеваниям эндокринной системы. Сегодняшнюю передачу предлагаю посвятить одному из самых деликатных, ранимых, но очень важных этапов нашей жизни, этапу, когда происходит снижение гормонального фона, определяющего репродуктивную функцию мужчин и женщин. И мы отдельно поговорим о менопаузе, отдельно поговорим об андропаузе, ситуации, которая крайне важна, так как в этот период жизни происходит достаточно серьезный слом здоровья. Если говорить в рамках некоторых существующих теорий, то, как правило, врачи отмечают, что в период активного гормонального фона, в период сохранения репродуктивной функции у мужчин и женщин, действительно природные факторы, внутренние факторы восстановления организма, они достаточно эффективны, они активны, и многие болезни могут протекать значительно мягче. И как мы с вами видим, и в нашей жизни, и заболеваемость в молодом возрасте до наступления вот определенных гормональных изменений встречается редко. Но после ситуации угасания гормонального фона серьезным образом растет заболеваемость целого спектра состояний болезненных, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, которая и определяет во многом продолжительность жизни современного человека. Говоря о менопаузе, врачи подразумевают в первую очередь окончание репродуктивного периода жизни женщины. Во время этого состояния происходит серьезная гормональная перестройка, сокращается количество вырабатываемых гормонов, главным образом эстрогена, прогестерона, и многие процессы обмена веществ, они серьезным образом перестраиваются. Важность этого периода связана и с тем, что этот период достаточно часто сопровождается комплексом симптомов, проявлений со стороны самой эндокринной системы, со стороны нервной системы, сосудистых расстройств, целый комплекс психоэмоциональных нарушений, которые являются достаточно активными и влияющими и на качество жизни. И еще раз хочется повторить, к сожалению, в этот период жизни наблюдается резкий рост различных заболеваний. В качестве примера можно отметить, что у женщин до 50 лет заболеваемость сердечно-сосудистой системой, такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, значительно меньше встречается по сравнению с мужским полом, но только лишь после развития этого состояния заболеваемость сердечно-сосудистой системы резко увеличивается и сравнивается с количеством случаев болезни, осложнением и у мужчин. Считается, что проявлением климактерического синдрома, то есть симптомами, которые сопровождают эти гормональные изменения, сталкиваются от 30 до 60% женщин в зависимости от разных стран, в зависимости от регионов. Симптомы в каждом случае у каждой конкретной женщины сугубо индивидуальны, поэтому такой единой клинической картины нет. И по-разному протекает и длительность этих симптомов, которые сопровождают изменения гормонального фона. Как показывают специалисты, где-то у трети женщин эти симптомы могут протекать около 5 лет, у половины наблюдений женщин, эти симптомы могут затягиваться до 10 лет, и даже наблюдаются случаи, когда более 10 лет наблюдаются те или иные отклонения в сосудистой, нервной системе, других органах и системах, непосредственно связанные с эндокринными колебаниями, непосредственно связанными с адаптацией организма. Но отдельно нужно, безусловно, понять, что заболевания, которые формируются сердечно-сосудистые, костно-мышечные системы, они, формируясь, уже развиваются по своим отдельным состояниям, по своим отдельным законам. От чего зависит наступление симптомов при эндокринном угасании? До сих пор врачи наблюдают и спорят. Во многом это наследственный фактор. Доказано, что если в роду наблюдается определенный возраст формирования такого гормонального угасания, скажем, к 45 или к 50 или к 55 годам у старшего поколения женщин, то, как правило, и у младшего поколения женщин наблюдается такая же похожая ситуация. Очень большое значение современные врачи уделяют сопутствующей патологии. При отклонениях в образе жизни, неправильном питании, при недостаточной двигательной активности, при развитии избыточной массы тела и ожирения, что, к сожалению, наблюдается достаточно часто у подрастающего поколения в силу того, что изменяется образ жизни, к сожалению, это является и фактором риска, провоцирующим симптомы значительно раньше и наступление эндокринных колебаний значительно раньше по сравнению со старшим поколением женщин. И такие заболевания, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания нервной системы, очень важно контролировать в рамках профилактики раннего наступления эндокринного угасания. К факторам риска, определяющим, на каком сроке у той или иной женщины развиваются эти колебания гормональные, очень важно отнести и физический стресс, и эмоциональный стресс, физическое переутомление, вредные привычки. В особенности речь идет, конечно же, о табакокурении, употреблении алкоголя. И огромное значение имеет здоровье женской сферы. Очень большое значение имеет и профилактика абортов, так как все врачи, занимающиеся этой проблемой, говоря о профилактике, серьезным образом подчеркивают именно этот аспект для профилактики раннего развития эндокринных колебаний и симптомов, которые могут сопровождать, собственно, менопаузу. Когда по симптомам женщина может задуматься о наличии данного состояния? Безусловно, в первую очередь это сама по себе менопауза, и диагноз устанавливается при 12-месячном анализе соответствующих изменений. Это и целый комплекс вегетативных и сосудистых изменений, самым характерным из которого являются периодические приливы крови к поверхности кожи лица, шеи, верхней части туловища, которые сопровождаются чувством жара, покраснением, потливостью, ощущением познабливания. Это могут быть и периодические перепады артериального давления, но здесь очень аккуратно нужно относиться к диагностике. Если давление уже периодически меняется, речь идет не просто о эндокринном состоянии, речь идет уже о формировании гипертонической болезни. Просто гипертоническая болезнь уже серьезным образом провоцируется этими гормональными колебаниями. Это и головные боли, и это достаточно характерные изменения для человека в рамках нарушения обмена веществ. Достаточно часто в этот период наблюдается прибавка в весе, и люди достаточно часто отмечают, что питание вроде бы тоже, физическая активность та же, но прибавка в весе прогрессирует. Это связано с тем, что гормоны уже не выполняют роль такого активатора обмена веществ. Обмен веществ при поступлении по старым привычкам тех же самых объемов пищи уже не перерабатываются, они откладываются. А это, в свою очередь, серьезным образом влияет и на уровень холестерина, уровень давления, риск развития атеросклероза. К обменно-эндокринным расстройствам также можно отнести и снижение эластичности кожи, сухость кожных покровов и различные расстройства мочеиспускания и появление боли в суставах и костях, что крайне важно, потому что этот гормональный период является очень важным в рамках ранней диагностики остеопении, остеопороза, состояния, которые связаны с нарушением плотности костей и является основой для развития патологических переломов, которые, к сожалению, очень часто встречаются в пожилом возрасте. К ситуации симптомов можно отнести и дисфункцию слюнных желез, которые проявляются сухостью в полости рта. И, безусловно, это целый комплекс психоэмоциональных расстройств. Эмоциональная лабильность, беспричинные перепады настроения, раздражительность, приступы агрессии – это и дисфункция в рамках семейных отношений, это повышенная тревожность, апатия, нарушение концентрации внимания, рассеянность и ряд других состояний. Симптомокомплексов достаточно много по разным органам и системам. Главное, важно понять, что этот период, когда задачи по профилактике тех или иных заболеваний, задачи по сохранению здоровья, они являются важными, актуальными и выходят на первые строчки в рамках сохранения здоровья у человека. При развитии указанного состояния задачи для сохранения здоровья крайне простые и понятные. Начинаются они, безусловно, с диспансеризации. Это крайне важный период, хочется повторить, когда человек даже при отсутствии каких-то ярких симптомов и проявлений со стороны органов и систем, безусловно, должен пройти профилактический осмотр, так как заболевания в этот период, как правило, могут быть без ярких проявлений. И такие общеклинические исследования, которые включены в диспансеризацию, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимическое исследование крови, посещение специалиста, гинеколога, крайне важны и нужны для того, чтобы составить программу здоровья и программу профилактики осложнения на ближайшие цели. Хочется повториться, в этот период наблюдается резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Они, как правило, могут проявляться не с острых симптомов и иметь проявления, которые выявляются только при профилактическом осмотре, но именно в этот период начало лечения наиболее благоприятно в рамках снижения риска осложнений. Что касается лечения, то программа лечения крайне индивидуальна в зависимости от того набора выявленных состояний и заболеваний. В общем и целом, безусловно, здесь важными являются принципы изменения образа жизни. Немедикаментозная терапия в рамках изменения образа жизни имеет колоссальное значение в этот период. И в первую очередь здесь важно отметить необходимость общеукрепляющей гимнастики, массажа, лечебной физкультуры. Различные модификации этого направления доступны. Это и ходьба, это скандинавская ходьба с лыжными палками, это и различные аспекты лечебной физкультуры, направленные на укрепление мышц тазового дна, на сохранение подвижности суставов, на поддержание эластичности связок. Ну и самое главное, физическая активность, она замедляет потерю костной и мышечной массы, потому что, к сожалению, гормоны уже не поддерживают на достаточном уровне обмен веществ в мышцах и в костной ткани, а это риск патологических переломов, и это риск остеопении, это риск саркопении, и обмен веществ в этот период, он достаточно активно перемещается в мышечную массу. Если человек мало двигается, мышечная масса очень быстро теряется, это увеличивает набор веса и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Большое значение имеет и изменение в питании. Дело в том, что достаточно активно и, безусловно, в этом плане важно посоветоваться с лечащим врачом, рекомендуется применять соединения в пище, так называемые фитоэстрогены, или продукты, которые являются источником прогормонов, увеличивающих содержание гормоноподобных веществ в организме и поддерживающий на более высоком уровне обмен веществ. К наиболее важным продуктам, которые в этот период целесообразно применять, относятся, безусловно, овощи с достаточным количеством клетчатки, соя, различные вариации, так как на самом деле соя способна быть источником веществ, увеличивающих концентрацию гормонов в крови. Значительная польза, отмечают специалисты, занимающиеся диетологией, в отношении таких продуктов, как брокколи, морковь, бобовые, ряд других продуктов. Ну и, безусловно, очень важно в этот период перестроить и белковое питание. Дело в том, что традиционные продукты до этого периода, такие как красное мясо, к сожалению, они уже несут достаточно большую угрозу в рамках повышения холестерина, поэтому, конечно же, очень важен белок с меньшей вероятностью увеличения холестерина. Это рыба, курица, индейка или белковые продукты, которые, собственно, получаем мы из растительной пищи. В этот период крайне важно обратить внимание на достаточное количество витамина D, целесообразно сдать анализ крови на концентрацию витамина D и его принимать. В этот период крайне важно обратить внимание на достаточное количество употребления кальция. И если нет непереносимости молока, то нужно употреблять продукты, содержащие кальций. Это молоко, творог в достаточном количестве для того, чтобы поддерживать здоровье костной системы. Лечение менопаузы проводит врач-специалист. Он индивидуально подбирает те или иные виды терапии. И у современной клинической фармакологии есть огромный арсенал эффективных лекарственных средств. Главное помнить, что этот период крайне важен и нужен для формирования долгосрочной программы здоровья. Следующее состояние, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, это состояние андропаузы. Хотя термин не очень корректный, и многие врачи его критикуют, потому что в отличие от менопаузы у женщин, гормональный фон у мужчин не выключается, как это происходит у женщин, в рамках климакса. И климакс в переводе означает как ступенька на лестнице, то есть резкое выключение гормонального фона. При естественном возрастном изменении гормонального фона у мужчин происходит постепенное снижение, поэтому такой корректный термин медицинский – это частичная, то есть постепенная, андрогенная мужская недостаточность мужчин пожилого возраста, такой достаточно длинный и неудобный для беседы термин, который чаще всего называют все-таки андропаузой. Но еще раз хочется повторить особенности изменения возрастного гормонального фона у мужчин, особенности медленного снижения основного гормона тестостерон у мужчин, и это очень важное клиническое состояние, незнание которого и игнорирование которого, как правило, приводит к целому комплексу жизненных проблем, ситуации, когда человек не управляет своим здоровьем. По времени появления симптомов при снижении гормонального фона у мужчин выявляет так называемый ранний период, ранний климакс, опять же, условный термин мужской, который возникает до 45 лет. Обычно симптомы, которые сопровождают дефицит гормона тестостерон в организме у мужчин, развиваются в возрасте 46-60 лет. Есть и поздний период, развивающийся после 60 лет у мужчин. Но в любой ситуации у значительного количества мужчин с возрастом при уменьшении концентрации гормона тестостерон развиваются симптомы, которые существенным образом влияют и на качество жизни, и на значительное увеличение риска развития тех или иных заболеваний. В Важно помнить, что эти симптомы достаточно яркие, и они требуют вовремя обращения к врачу. Они включают в себя, первое, быструю утомляемость. Если мужчина стал замечать, что в возрасте, вот указанном несколько выше, он стал быстро утомляться, и при физических, эмоциональных нагрузках это важный этап для обращения и профилактического осмотра. К симптомам относятся и нарушение интеллектуальных и творческих функций, неустойчивое настроение, когда у человека достаточно быстро оно меняется и выявляется склонность к потере интереса, то есть к депрессивному состоянию. Значительное количество мужчин может отмечать нарушение сна, потливость, сухость кожных покровов, уменьшение выносливости и силы, уменьшение мышечной массы. Одна из наиболее важных ситуаций, которые мы должны помнить, потому что достаточно часто в современной медицине саркопения, то есть уменьшение мышечной массы, является состоянием, влияющим на качество и прогноз жизни. Есть совершенно четкие предложения современных врачей о том, что период жизни человека должен быть поделен на несколько этапов, именно этапов, связанных с контролем мышечной массы. То есть в молодом возрасте необходимо наращивать мышечную массу, но, естественно, в рамках здоровых методик, то есть это здоровая физическая активность, а не какие-то ненужные и неправильные стимуляции. В зрелом возрасте, старше 35 и до 50 лет, очень важно поддерживать физическую активность, поддерживать уровень мышечной массы. А старше 50 лет, к сожалению, уже при снижении функции тестостерона, защищающего уровень мышечной массы начинает теряться от 1 до 2% в год. И здесь тем более важны физические нагрузки, которые снижают темп и вероятность потери мышечной массы, так как в мышцах происходит уже при уменьшении гормональной активности процесса обмена веществ. И если этот обмен веществ замедлен, тогда уже возникает и избыточная масса тела, и ожирение, вот эти пресловутые изменения, которые многие видят, когда вроде бы мужчина активный, все у него хорошо, но вдруг начинает расти животик. То есть это ситуация, которая как раз начинает свидетельствовать уже об изменениях гормональной активности. И если не соблюдать здоровый образ жизни, правильное питание, то в этом плане ситуация она прогрессирует и, к сожалению, она влияет на развитие заболеваний. Самым главными заболеваниями в рамках контроля, которые важны, это, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания. И все видят и наблюдают, насколько вот эти внезапные сосудистые катастрофы часто и драматически встречаются у людей достаточно молодого возраста. В первую речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Если возникают указанные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, колебания давления, со стороны психологической сферы, изменение настроения, склонность к депрессии, плохой сон, изменения в эндокринной системе, прибавка веса, нарушение мочеполовой сферы. В этой ситуации, конечно же, крайне важно обратиться для обследования у врача для того, чтобы составить стратегическую программу по поддержанию здоровья, по ситуации, когда с помощью медицинских средств, с помощью образа жизни можно значительно мягче осуществить этот гормональный переход в организме человека, значительно эффективнее контролировать заболевания. Самое главное, заболевания, которые можно выявить в этот период на ранней стадии, эффективно их лечить, позволяют предотвратить осложнения. И вместе с аспектами диспансеризации, то есть можно пройти диспансеризацию, можно пройти обследование специализированное в более широком смысле, но в минимальном количестве, это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические анализы, в том числе исследования на гормональный фон. И у врачей-эндокринологов существует, у врачей-урологов существуют определенные классификации по уровню гормонов и абсолютным дефицитом тестостерона считается снижение общего тестостерона ниже 12 наномоль на литр. Все это позволяет врачу установить диагноз, определить связь симптомов с теми или иными эндокринологическими изменениями в рамках снижения концентрации тестостерона и серьезным образом уже повлиять на течение тех процессов в организме, которые есть. Безусловно, важно понимать, что естественные изменения, естественное снижение гормонального фона, снижение концентрации тестостерона – это естественный возрастной этап жизни мужчин. Поэтому его невозможно практически или чрезвычайно сложно предотвратить. Тем не менее, достижения современных наук – это эндокринологии, андрологии, урологии, позволяют существенно улучшить и качество жизни, а самое главное – контролировать заболевания, которые вслед за угасанием гормональной функции резко накрывают организм, и борьба с ними становится уже крайне важной и нужной. Это уже залог не просто борьбы за качество жизни, но борьба за длительность жизни. Залог мужского возрастного долголетия, безусловно, это ежегодная диспансеризация, профилактическое посещение врача-терапевта, врача-уролога, андролога, в том числе, если есть соответствующие изменения. Это важная физическая активность. Дело в том, что, еще раз хочется повторить, объем мышц, мышечная масса – это не просто такой внешний субъективный фактор, определяющий красоту мужчины, это еще и мощный фактор здоровья. Безусловно, здесь важно отметить, что увлечение построением тела или применение каких-то стимуляторов для роста мышц – это не ситуация, связанная со здоровьем. Это крайне вредная ситуация. Вы посмотрите, насколько действительно драматически происходят те или иные болезни, состояния, критические состояние у людей, неумеренно увлекающимися физической культурой, когда используются какие-то ненужные стимуляторы или другие вещества, не являющиеся по показаниям, выписанным врачом. Речь идет о физической культуре в рамках жизни человека без каких-то стимуляторов. Это физическая активность, физические тренировки. Самое простое, конечно же, это работа на земле, свой дом, дрова, уборка снега, то есть работа естественная на природе в рамках своего хозяйства, когда организм получает эффективную комплексную нагрузку. Возможно, это, безусловно, посещение зала спортивного, тренажера, физические упражнения, но еще раз хочется повторить, здесь во всем нужна целесообразность и правильность подхода, и в том числе и в рамках естественного роста мышц, а не стимулируемого какими-то веществами, не одобряемыми врачом. Очень важным аспектом здорового образа жизни для мужчин особенно, безусловно, является и отказ от привычных вредностей бытовых, алкоголя и курения. Они естественным образом влияют на целый комплекс органов и систем. Органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почки. Все это мишени для табака и для алкоголя, которые, к сожалению, истощают запасы организма для сопротивления. И в рамках поддержания мужского здоровья совершенно четко все специалисты сходятся в едином мнении, что значительно позднее наступает мужской климакс при и соблюдение отказа от алкоголя, от курения. Одной из эффективных составляющих профилактики симптомов, которые сопровождают угасание гормональной функции, является и наблюдение, и консультация врачей-урологов в рамках мужского здоровья. Это и профилактика инфекций, и лечение, естественно, вовремя тех или иных хронических очагов инфекции. Профилактика во многом связана, вот профилактика раннего и патологического мужского климакса, то есть симптомов, которые сопровождают снижение концентрации тестостерона, во многом связана с профилактикой преждевременного старения в целом. И говоря об основных мерах, безусловно, хочется свести их еще раз в основные пункты. Первое – это при появлении вышеуказанных симптомов обследование у врача и составление индивидуальной программы по тем или иным состояниям и заболеваниям, лечения и профилактики, если есть особенно наследственность. Физическая активность, как говорит Всемирная организация здравоохранения, 30, а идеально 60 минут в день дополнительной физической активности, именно активности для человека, особенно у которого физическая активность недостаточна, ежедневно должна быть крайне важной и нужной. Самая простая мера – это ходьба. То есть самое идеальное – это придя с работы, нужно взять под ручку супругу, взять под ручку детей и выйти погулять на улицу, если позволяет погода, если нет каких-то препятствий. Это лучшая ситуация создания и благоприятного эмоционального профиля в семье, и общения, и внимания, и поддержки, но и в том числе, как минимум, физическая активность. Но не это только важно, важно еще и по утверждению Всемирной организации здравоохранения 1-2 раза в неделю тяжелая физическая нагрузка, которая выполняется или в спортивном зале, или в домашнем хозяйстве дополнительно, когда не просто динамическая нагрузка, а еще и силовые упражнения важны и нужны в течение как минимум 30-40 минут, ну, конечно же, под контролем сердечно-сосудистой системы органов дыхания и при наличии показаний и противопоказаний по другим органам системы. Что касается питания, то, безусловно, этот период является крайне важным для перестройки питания. Принципы здесь едины и многим понятны, мы неоднократно о них говорили. Это минимум 0,5 килограмма овощей в день. Потому что это клетчатка, это здоровая микрофлора, это нормальная работа кишечника, это по возможности снижение или в идеале отказ от красного мяса, переход на белок, который в меньшем количестве может влиять на уровень холестерина в крови, хотя, безусловно, здесь могут быть индивидуальные решения между врачом и пациентом, но все-таки наиболее эффективным является это рыба или курица в качестве белка для питания в этот период. Это важные моменты. Ограничение количества употребляемого сахара, ограничение углеводов, получаемых в виде хлеба, сладостей, выпечки. То есть это серьезные на самом деле аспекты перестройки питания, отказ от курения, снижение или идеально отказ от употребления алкоголя. Вот основные аспекты, которым, пожалуй, очень важно добавить еще и очень важную работу, направленную на психологическое здоровье. Очень период непростой, требующий поддержки, но, к сожалению, как показывает жизнь и практика, этот период сопряжен с огромным количеством конфликтов эмоциональных в семье, на работе, другими моментов, и поэтому поддержка окружающих и работа, направленная на психологическое здоровье самостоятельно, работа со специалистом, безусловно, она дает очень хорошие результаты. Главное, безусловно, это понять и принять в рамках программы здоровья. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче прислала наша радиослушательница из Серова. Она пишет. У мужа сенсоневральная тугоухость. Врачи поставили диагноз тиннитус и назначили лечение. Излечимо ли это заболевание? Расскажите, пожалуйста, о нем. Уважаемые радиослушатели, сенсоневральная или нейросенсорная тугоухость – заболевание, сопровождающееся в первую очередь снижением или полной потерей слуха из-за поражения слухового анализатора. Как мы с вами помним, звук попадает на звуковые волны, на барабанную перепонку, дальше передаются через ряд костных структур, преобразуются в нервные сигналы и в головном мозге анализируется. Врач при обследовании выявляет на каком уровне происходит поражение при этом заболевании, и, соответственно, устанавливает программу терапии. Очень важным аспектом взаимодействия при консультации – установление причины. Дело в том, что причины нейросенсорной тугоухости могут быть связаны с воспалительным процессом в ухе в рамках перенесенного острого инфекционного процесса, вирусного или бактериального. В этой ситуации восстановление происходит достаточно быстро в рамках лечения основного заболевания. Может быть повреждение слухового нерва, тогда это, собственно, терапия, направленная на нервные ткани. Может быть ситуация, связанная с патологией сосудов, особенно если у человека есть еще и гипертоническая болезнь, сахарный диабет. В этой ситуации усиление сосудистой терапии является основным направлением и наиболее эффективной стратегией в лечении этого состояния и заболевания. Важно помнить о некоторых мерах по образу жизни при нейросенсорной тугоухости. Первое – это избегать длительного воздействия громкого шума, контролировать прием лекарственных препаратов. В идеале каждый раз нужно указывать об этом состоянии заболевания для того, чтобы препараты не наносили дополнительные нагрузки на соответствующий анализатор. При хронических заболеваниях, таких как гипертония, диабет, атеросклероз, очень важно очень четко выполнять рекомендации врача, так как нередко вот это состояние может быть осложнением этих заболеваний, и если это осложнение выявляется, то лечение, соответственно, требует коррекции и усиления терапии. Очень важно создать и позитивную психологическую атмосферу в семье, потому что стрессы нередко усугубляют процессы по сути своей. Говоря об перспективах лечения, все зависит от срока обращения и степени тяжести. При раннем обращении, легкой степени тяжести, при устранении причины заболевания достаточно эффективно лечится. В некоторых ситуациях требуется, конечно же, длительная, долгосрочная терапия. Здесь очень важно ее соблюдать и принимать. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижней Салды. Она пишет: после употребления антибиотиков снижается иммунитет. Можно ли пожилым людям лечиться антибиотиками? Уважаемый радиослушатель, безусловно, коротким и правильным ответом на этот вопрос является первое. Назначение антибиотиков осуществляет исключительно медицинский работник. Самостоятельно принимать антибактериальные препараты нельзя, потому что это особый раздел медицинского искусства, медицинской специальности, понимание аспектов рациональной антибиотикотерапии, то есть в каких ситуациях они показаны, в каких ситуациях они противопоказаны, какой антибиотик подобрать, насколько он эффективен, какие есть нежелательные явления. Это очень важно помнить. В этой ситуации, безусловно, назначение антибактериальных препаратов по показаниям, оно является в современной медицине абсолютно обоснованным. И те исследования, которые были в определенный период времени, они на самом деле говорят, что действительно есть некоторые колебания иммунитета, но остается большим вопросом. Эти колебания иммунитета, они связаны с приемом антибиотиков или с тем заболеванием, по поводу которого применялся антибиотик. Потому что если речь идет о любой серьезной инфекции, требующей применения антибактериальных препаратов, любая серьезная инфекция, она значительным образом изменяет иммунитет. Поэтому страхи, которые были уже достаточно давно по поводу того, что антибиотики могут влиять на иммунитет, они полностью устранены, они не являются основанием для противопоказаний их применения, тем более, что антибиотики, они являются классом препаратов, которые позволили современному человеку жить значительно дольше. Все это знают, скачок в длительности жизни получило человечество именно благодаря тому, что были изобретены и применяются антибактериальные препараты, которые позволили победить огромное количество острых бактериальных инфекций, продолжает выполнять свою функцию. И коротко отвечая на вторую часть вопроса, можно ли пожилым людям лечиться антибиотиками? Можно. если есть врачебные медицинские показания, если их назначает медицинский работник. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из города Артемовск. Она пишет: мужу 86 лет, год назад поставили диагноз левосторонняя паховая грыжа, лечение не назначили, его беспокоят боли, чувство тяжести. Можно ли ее вправить и как избегать боли? Уважаемые радиослушатели, паховые грыжи – это показания для консультации хирурга, потому что современные оперативное вмешательство с способностью полностью избавить человека от паховой грыжи. Если врач считает, что риск операции выше в силу того, что у человека есть сопутствующие заболевания, он может не перенести операцию в связи с заболеваниями сердца, других органов и систем. В этой ситуации, безусловно, соблюдается и назначается индивидуальная программа. Важно знать, первое, сама по себе паховая грыжа, она не несет непосредственной угрозы, если она не ущемлена. Ущемление паховой грыжи – это осложнение, когда в области паховой грыжи происходит выпадение внутренних органов, они ущемляются мышцами, связками, происходит развитие постоянной, достаточно интенсивной боли в этой зоне, то есть интенсивной, повторюсь, боли. Вот, это повод для обращения в рамках скорой медицинской помощи, госпитализация в хирургический стационар для неотложной операции по паховой грыже. В этой ситуации уже врачи рассматривают совершенно другие показания. Если же операция не назначена, то рекомендуют, как правило, изменения в образе жизни, которые включают, первое, избегание подъема тяжести. Это может предотвратить усиление грыжи и уменьшить риск ее ущемления. Или если человек вынужден, живет, допустим, в собственном доме, и необходимы какие-то, хоть даже и минимальные, средние нагрузки, использовать специальный бандаж при паховой грыже. Он продается в магазинах, которые занимаются медицинскими средствами. Можно туда обратиться, и специалисты этого магазина или в аптеке, они подберут, соответственно, по размеру вот бандаж при паховой грыже, который будет снижать риск осложнения при каких-то физических нагрузках. Второе, очень важно обратить внимание на вес. Дело в том, что избыточный вес, он увеличивает давление на брюшную стенку. Поэтому у людей с избыточной массой тела риск осложнения заведомо выше. И если есть избыточная масса тела или ожирение, то очень важно составить программу на снижение веса, то есть снизить количество продуктов животного происхождения, ограничить количество сахара, ограничить количество хлеба, мучного. И вот 2 килограмма в месяц нужно постепенно снижать. Это является очень позитивным в рамках снижения давления на грыжу, в рамках снижения давления на брюшную стенку. Очень важным в диете является и включение овощей. Клетчатка, содержащаяся в овощах, основной стимулятор для работы кишечника. Если человек страдает нерегулярным стулом, запорами, то это резко увеличивает вероятность симптомов грыжи или осложнения грыжи. Поэтому очень важно добиваться того, чтобы у человека стул был регулярно, мягкий, без натуживания. В этом плане помогает овощи, достаточное количество жидкости. Ну и следующий этап, о котором мы поговорим, это физические упражнения. Они как снижают риск запора, так и они укрепляют мышечную стенку. Безусловно, они полностью не способны грыжи устранить, но во многих ситуациях при отсутствии показаний для операции, при легких грыжах, это дает достаточно хорошие результаты. И поэтому достаточная физическая активность, ходьба, скандинавская ходьба или лучше упражнения, направленные на мягкое укрепление брюшной стенки. Это в домашних условиях упражнения по типу велосипеда или велотренажер. Ну, велосипед самый простой. Человек, я имею в виду, по типу велосипеда в горизонтальном положении. И вот он осуществляет работу ногами, как будто он крутит велосипед. Но главное, чтобы это было комфортно, без излишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Здесь очень важно, конечно, соблюдать баланс нагрузки и комфортную комфортной переносимости этих изменений. Все это в комплексе дает достаточно хорошие результаты по снижению симптомов и снижению риска осложнений. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает: стоит диагноз межпозвонковая грыжа, удалять ее или нет? Уважаемые радиослушатели, безусловно, вопрос об оперативном лечении межпозвонковой грыжи осуществляется сугубо индивидуально при очной консультации специалиста, который занимается оперативным лечением этого состояния, учитываются показания, противопоказания, возраст. Но наиболее общие показания для операции – это интенсивная боль, которая связана именно с грыжей, потому что в некоторых ситуациях выявление грыжи не является абсолютно четким подтверждением боли. Такие ситуации достаточно нередко бывают. Сделают КТ или МРТ, выявят грыжу и считают, что вот ситуация четко объясняет те или иные болевые симптомы. Здесь требуется компетентный специалист, который действительно скажет: нет, здесь вот это связано с таким состоянием, операция не показана. Но формально сильная боль в спине или конечностях, соответствующих локализации грыжи, если она сохраняется больше, по некоторым данным 6 недель, по некоторым данным 12 недель, и не поддается лечению медикаментами при полном соблюдении курсов или физиотерапии, или другими методиками, рассматривается консультация и показания для операции. Следующее показание – это симптомы, которые связаны с повреждением нервных корешков, на которые грыжа может давить. Такие симптомы, как онемение, ощущение мурашек, снижение чувствительности в конечность или прогрессирующая слабость в руках или ногах, соответствующая локализации, относящейся к грыже, рассматривается как показания для оперативного вмешательства, как и нарушение функции выделения мочи, нарушение стула, ряда других функций, если есть доказательства, что грыжа повреждает соответствующий вот нервный корешок, отвечающий за нервное снабжение той или иной, соответственно, органной системы. Плюс это и некоторые данные, которые выявляются непосредственно при исследовании КТ или магнитно-резонансной томографии, когда выявляется разрушение грыжи и движение части грыжи в сторону спинномозгового канала. В этой ситуации рассматриваются показания для операции. Еще раз хочется повторить, что это исключительно вопрос, который определяется при очной консультации специалистом-нейрохирургом. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, из чего изготавливается витамин D. Уважаемые радиослушатели, витамин D в препаратах не синтезируют в чистом виде. В лекарствах используют провитамины, поэтому вы можете на упаковке увидеть такой термин, как источник витамина D. И на лекарстве увидите написанные буквы провитамины. Это может быть холекальциферол, витамин D3, или эргокальциферол, витамин D2. Это формы прогормонов. И для того, чтобы превратиться и активироваться в организме, они должны пройти превращение в печени и в почках. Технологические процессы получения предшественников витамина D включают химический синтез. Для синтеза используют предшественники, то есть вещества, которые под воздействием химических реакций превращаются в те формулы, которые были сказаны выше. Это могут быть технологические процессы экстракции для получения субстанции витамина D из сырья, используют их извлечение из рыбного сырья, из растительных источников. Есть некоторые аспекты технологические облучения. В некоторых случаях сырье облучает ультрафиолетом. И есть направление биотехнологическое, то есть используют высокоактивные штаммы микроорганизмов, продуцентов. То есть в зависимости от лекарственного препарата, в зависимости от предшественника, Соответственно, клинические фармакологи разрабатывают наиболее оптимальный путь получения соответствующей дозы. Важно прислушаться к мнению врача, какой он рекомендует в каждом конкретном случае препарат и дозировку. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Можно ли спать на левом боку? Не вредно ли это для сердца? Уважаемые радиослушатели, человек, у которого нет заболеваний, установленных в рамках медицинских подходов, спать можно на любом боку и на левом в том числе, как ему комфортно. Это очень важно. Если у человека есть серьезные или хронические сердечно-сосудистые заболевания, то некоторые аспекты сна обсуждаются индивидуально с врачом. Но связь сна с длительностью жизни, я имею в виду положение во время сна с длительностью жизни, не установлены, поэтому, безусловно, к этому вопросу нужно относиться деликатно, мягко и без каких-то сильных ограничений. Главное, чтобы человек во время сна чувствовал себя комфортно и высыпался. Это целый комплекс мер, о которых мы с вами периодически говорим. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение передачи разрешите еще раз вам напомнить, что мы живем в ситуации неблагоприятной эпидемиологической обстановки по острым респираторным вирусным инфекциям. Эпидемиологи прогнозируют очередной всплеск в ближайшие недели простудных заболеваний гриппа, поэтому помните, пожалуйста, о мерах профилактики и о важности вакцинации от гриппа. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.